Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 19 декабря, католическая церковь чтит память блаженного папы Урбана V. В юности он вступил в орден бенедиктинцев. После завершения учебы был аббатом монастыря святого Виктора в Марселе. В сентябре 1362 года умер папа Иннокентий VI. На конклаве ни один из кардиналов не пожелал принять престол. И 28 сентября на конклаве кардиналы избрали папой священника, монаха Гильома. К моменту избрания Гильом не был епископом. Его пришлось сначала возвести в сан епископа. Он принял имя Урбана V. Папа Урбан провел значительные реформы в области правосудия и покровительствовал образованию. Папа Урбан V умер в Авиньоне 19 декабря 1370 года. Спустя ровно 500 лет, в 1870 году, папа Урбан V был беатифицирован. Сегодня католическая церковь вспоминает посвятившего свою жизнь Христу священника Райнхарда Франицы. Служил викарием в Челябинске 17 лет. В 2010 году был назначен настоятелем в Элисте. Умер 19 декабря 2010 года. Боже, наполни мир своим светом.
Новости из Ватикана по-русски.
На общей аудиенции, которая состоялась в среду 18 декабря в зале Павла VI, папа напомнил о катастрофе на архипелаге у берегов Мозамбика и вновь обратился с призывом к миру на всей земле. Святейший Отец особо приветствовал молодежь, больных, стариков и молодоженов, отметив, что Рождество уже на пороге. Его сердце наполняется радостью при мысли о том, что дома верующих будут украшены рождественскими вертепами. Этот важный элемент нашей духовности и культуры – наглядный способ помнить об Иисусе, который пришел обитать среди нас. Епископ Рима напомнил о разрушительном циклоне на архипелаге Майотта, жертвами которого, возможно, стали тысячи людей, и вознес молитву: «Да упокоит Господь погибших, да подаст необходимую помощь нуждающимся и утешение пострадавшим семьям». Папа в очередной раз призвал верующих молиться о мире на всей земле. Не будем забывать о людях, терзаемых войной в Палестине, Израиле, обо всех, кто страдает на Украине и в Мьянме. Давайте не забывать молиться о мире, о прекращении войн, и спросим князя мира, Господа, даровать нам благодать мира на всей земле. Давайте помнить, что война всегда является поражением. Сердечно приветствуя польских паломников, Святейший Отец напомнил, что по традиции в канун Рождества их соотечественники будут делиться преломленной облаткой, хлебом сочельника. Пусть этот жест милосердия, мира и прощения станет выражением открытого сердца для всех, кого вы встретите на жизненном пути. Прошу вас особенно помнить о бедных и одиноких, о жертвах наводнений, о сестрах и братьях из многострадальной Украины. Епископ Рима напомнил о своей недавней поездке на Корсику и отметил оказанный ему теплый прием. Его особенно поразила ревность местных католиков, для которых вера не является частным делом. Папа отметил большое число детей, вояччо, на что он уже обратил внимание журналистов во время перелета в Рим. «Это большая радость и великая надежда». Беседа о родословии Иисуса, которую папа провел во время аудиенции, обращает наши мысли к предкам, к нашим бабушкам и дедушкам, к достоянию всех пожилых», — подчеркнул папа, обращаясь к португалоязычным паломникам. «Старики — это дар Божий. За него нужно благодарить, и о нем следует заботиться. Да не останутся они в одиночестве во время предстоящих рождественских праздников». Президент Папской академии защиты жизни монсеньор Винченцо Палья встретился с группой послов из стран Персидского залива для презентации итальянской реформы в сфере поддержки пожилых людей. Речь идет о новой хартии прав пожилых людей и обязанностей общества. Палья пояснил, что документ является плодом работы правительственной комиссии по реорганизации помощи пожилому населению, а поводом стали уроки, извлеченные из пандемии COVID-19. «Не то чтобы раньше пожилых не было», — объяснил прелат, — «это обновленное внимание к пожилым людям. Дело в том, что впервые в мировой истории мы имеем дело с массовой старостью, когда миллионы и миллионы стариков живут намного дольше, чем прежде. Это следствие развития науки, которое привело к удлинению жизни на 20-30 лет. Проблема же в том, что общество не умеет их содержать. Увеличение продолжительности жизни – это не просто добавка ко времени. Оно глубоко меняет наше отношение к жизни». Вот почему итальянское правительство одобрило новый закон, теоретической базой для которого послужила Хартия прав пожилых людей. Документ делится на три части. В первой утверждается право пожилых людей на независимое, свободное и проинформированное принятие решений и обязанность членов семьи и тех, кто взаимодействует с пожилыми, предоставлять все необходимые элементы для таких осознанных решений. «Действительно, — отметил иерарх, — невозможность выбора — одна из самых серьезных проблем в жизни людей старшего возраста. Утрата некоторых навыков не должна означать, что они не способны принимать решения, начиная от семейных вопросов и заканчивая выбором еды, распоряжением своими собственными документами и финансовыми инструментами. Вторая часть посвящена праву пожилых людей принимать участие в определении терапевтических процедур и других видов медицинской помощи. Медицинские работники обязаны информировать людей старшего возраста обо всех имеющихся возможностях для оказания социальной и санитарной поддержки. В третьей части говорится о праве на общение с другими людьми и свобода в выборе форм общежития. Здесь монсеньор Палья сослался на негативный опыт пандемии, когда старики были обречены на одиночество и социальную изоляцию. Он упомянул о некоторых домах для пожилых, которые превратились в самый настоящий концлагерь, где происходили, по его словам, ужасные вещи. В противовес социальной дискриминации пожилых, реформа предлагает целую сеть услуг и мониторинга в отношении наиболее уязвимых и пожилых граждан. В частности, предлагается создать дневные центры, призванные помочь тем, кто заботится о пожилых людях на дому. С апостольских времен члены тела Христова поддерживают друг друга своими средствами. С такими словами папа Франциск обратился 19 декабря к группе благотворителей вьетнамского происхождения из Соединенных Штатов Америки. Папа тепло приветствовал гостей и отметил, что их паломничество в Рим проходит под знаком юбилейного года. Это время подлинной и личной встречи с Господом Иисусом Христом, которого мы должны возвещать всегда, везде и для всех, как нашу надежду. Ваша миссия поддержки миссионерских и благотворительных дел Вселенской Церкви, подчеркнул епископ Рима, ясно выражает это провозглашение и помогает нести надежду, рожденную Евангелием, многим нашим братьям и сестрам в разных частях мира. Пусть ваши пожертвования принесут плоды в жизни ваших братьев и сестер, которые таким образом испытают нежную и сострадательную любовь Христа, подчеркнул папа и сказал, важно, чтобы эта забота осуществлялась с радостным сердцем и с улыбкой. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Глава 4. Война. С 21 на 22 июня объявляют по радио войну. Все потрясены. Мужчин и парней мобилизовывают. По шоссейной дороге шли шеренгой рекруты по направлению к нашему военному городку. В медпункте я встретила ребят с третьего курса нашего педучилища, которые пришли на осмотр. Педучилище переоборудовали под госпиталь. Прошла я как-то мимо и заглянула внутрь. Пусто, побелено и покрашено заново. Сторож сидит с дубинкой в руках. Вход запрещен. Начали угонять скот из западных областей. Стада коров останавливались на окраинах города. Стоят стада, без воды, без корма. Коровы не доены. Евреи эвакуируются, кто как может, на грузовиках. А одна семья с двумя маленькими детьми просто на лошадке с повозкой. Они ночевали у нас. Я видела молодую мать утром, когда она встала. Длинные, от природы кудрявые волосы обрамляли ее ангельское лицо. Они спешили и рано тронулись в путь. Ноябрь. Дождь, холод. Скот угнали, но ослабевшие коровы и лошади остались на полях. Мы построились на окраине городка. Шоссейная дорога была проложена мимо нашего дома. Она вела прямо в Курск, направо и налево просторы. Мне довелось видеть умирающую лошадь. Она лежала на земле с вытянутой шеей и отброшенной назад головой. Иногда она слегка поднимала голову и отбрасывала ее опять на землю, устало скребла копытами и лежала опять тихо. Я стояла и плакала. А сколько в это же время умирало солдат на фронте, кто внезапно, кто медленно. Началось передвижение советских войск. В ветеринарной больнице рядом с нами стояли грузовики с припасами. Два солдата-белоруса остановились у нас. Шофер Коля и его напарник Ваня. Очень хорошие люди. Однажды перед обедом Коля подходит к окну и говорит моей мачехе. «Хозяйка, смотрите, вот этих двух парней сейчас расстреляют». Я, конечно, подбежала к окну и вижу. Идут два парня со связанными назад руками. За ними шагают двое солдат с винтовками. И командир. Видно было по форме и погонам. Наша усадебка в 15 соток, довольно большая для города, была расположена над оврагом. Такие глубокие и широкие овраги образовывались от стока воды весной во время половодья. Вода пробивала себе русло с давних времен и уносила много земли. И вот в этот дальний овраг отвели этих двух парней. Там же их расстреляли, закопали и бросили на том месте лопаты. Коля нам объяснил, что эти ребята были дезертирами. Каждый солдат дает присягу, клятву умереть за родину. За нарушение клятвы расстрел. Когда во всю ширину шоссейной дороги к нам в Щегры шли шеренги мобилизованных мужчин, казалось, выплывают издали темные дождевые облака. Один наш дурновский мобилизованный колхозник Емельян умер через 3 дня. Он не вынес этого ужаса, разлуки со старой матерью и женой с тремя детьми. Жена его, Дарья, была из села Петрищево, и, когда встречалась с моей бабушкой, делилась с ней своими жизненными тяготами и своим горем. Фронтовые действия были в разгаре. Папа послал меня по каким-то делам к нашему знакомому из Михайловки. Идя по дороге, я увидела, как возвращавшийся на аэродром самолет вдруг вспыхнул в небе и летел, охваченный пламенем, по направлению к аэродрому в 3 километрах от нашего дома. Паника. Бежали люди, особенно ребята-подростки, не то в испуге, не то из любопытства, желая узнать, чем дело кончится, где упадет самолет. Я остановилась и смотрела на происходящее. Появился милиционер, хотя он и не бежал, но ускоренным шагом следовал за народом. Одна женщина нервно повелевает милиционеру: «Остановите, пожалуйста, народ!» Блюститель порядка оглянулся назад, потом посмотрел вперед. «Что делать? Остановить эту публику не так просто, окрик не поможет. Самые первые уже почти там, где упал самолет, то есть недалеко от нашей усадьбы. А тех, которые бегут, останавливать нет смысла». На приказание нервно испуганной женщины милиционер, по-видимому, не обратил внимания. Я исполнила данное мне поручение и вернулась домой. Через несколько дней мне довелось идти полем неподалеку от нашего дома, и я видела 3 могильных холмика, на каждом столбик с 5-конечной звездой, и все. Здесь собирались устроить погост, потому что рядом была городская народная больница. Были и практические соображения. Кладбище должно быть вне города. Просторы, просторы. Матушка ты моя, Россия. В конце ноября немцы подошли к Курску. Советские солдаты отступали, ехали по шоссейной дороге из Курска, и по большей части первая остановка была у нас. Домик наш был довольно просторный. Было 2 отделения с новым полом, но они еще были не совсем достроены. Папа собирался пристроить коридор снаружи. Солдатам, как советским, так и позже немцам, было уютно. Кровати стояли около стен, стулья, скамейки, табуретки тоже. Середина была свободна. И вот зашли к нам отступающие советские солдаты. Еще молодые ребята с командиром. Расселись они и начали рассказывать про лихую беду. Они блуждали в Брянском лесу 3 дня и 3 ночи, без еды и без воды. Вырвались, видали смерть в глаза. Вдруг умолкли. Один парень лет 18-19 встает и давай плясать посреди комнаты. Командир, молодой, красивый, говорит: «Танцуй, танцуй, сынок». Сидеть молчать, о смерти помнить этому парню было не вмочь. Я помню, у нас в Михайловке танцевали и без музыки, под частушку. Советская армия отступала.
Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!